Разворот на восток.
Продолжаем разговор. Турал Керимов, Алексей Осин в студии. Теперь перемещаемся чуть-чуть восточнее. Самые масштабные выборы на планете. 1 миллиард человек. Ну, практически там чуть-чуть меньше. На каких-то 100 миллионов.
Почти, сказали, на 31, по-моему, миллион.
Да, на какие-то 31 миллион. Да, все эти живые люди, кстати говоря, имеющие право голоса в Индии. Об Индии говорим, о выборах в этой стране.
Леш, да, для понимания просто, избирателей в Индии больше, чем суммарно в Евросоюзе, Соединенных Штатах Америки и в Российской Федерации. Для понимания.
Ну, в общем, страна-то вышла на первое место по населению, обогнав Китай. В прошлом, по-моему, году это произошло формально, да, и, ну, соответственно, тенденция-то продолжается пока что. В Китае с демографии не так хорошо.
А в Индии, вот, кстати, никогда не занимались такой вот, значит, на уровне всей страны, да, демографической, значит, ситуации, этим вопросом никогда не занимались. Там больше занимались другими вещами. Например, если 2 года назад Китай официально заявил о том, что он поборол крайнюю бедность, то в Индии, конечно, с этим проблематично. Там значительно, значит, расходятся социальные возможности и уровень благосостояния населения между наиболее богатыми и наиболее бедными гражданами страны. И как-то с этим что-то сделать, опять же, на уровне всей Индии, 1,5-миллиардной, пока не получается.
К 45-му году обещает нынешний премьер Нарендра Моди и, соответственно, та партия, которую он представляет, решить эту проблему. К 27-му году, как уверяют, опять-таки, его соратники, страна должна выйти на 3-е место по ВВП, не по ППС, как у нас, а вот просто по ВВП. ВВП. $5 триллионов рассчитывают они зарабатывать. Ну, посмотрим, получится или нет.
Ну, кстати, экономические показатели из года в год только растут, и в какие-то моменты периодически Индия обгоняет по уровню роста действительно ведущей экономики. Но насколько экономическая ситуация, да, и наследие Моди, о нем уже можно совершенно спокойно говорить, помогут ему в этих выборах, которые продлятся до 1 июня, 19 апреля они начались, и до 1 июня они продлятся. И вообще, нужно ли ему переживать о том, чем эти выборы завершатся, потому что, ну, как мне кажется, наверное, мало у кого есть сомнения в том, что Моди, его партия и тот, значит, коалиционный альянс, который он возглавляет, наберет большинство, сможет, опять же, сформировать правительство и выставить Моди кандидатом на пост премьера.
Но они же все равно переживают, потому что они хотят больше 400 мест. Вроде бы по опросам у них 370.
Они вот как раз планируют 370. Там, кстати, вот тоже вот эта история с этой цифрой, которая наблюдателю стороннему не совсем понятно, почему вот именно, да, порог 370 им нужен, хотя значительно ниже, да, то количество, которое нужно для того, чтобы получить большинство, для того, чтобы, в свою очередь, сформировать правительство. 282 места нужно. И, если не ошибаюсь, да, 282, сейчас я посчитаю, нет, 272, 543 всего, 272, да, 272 места. И кто его противники, да, об этом тоже, наверное, есть смысл поговорить. Вообще про историю, наверное, индийских выборов. И как вот мы с тобой говорили в перерыве на новости, во время выпуска новостей, какую роль сейчас вообще, я уже, ну, такой сделаю, значит, спойлер, клан Ганди и все, кто с ними связаны, сейчас играют в индийской политике. Татьяна Львовна Шаумян, руководитель Центра индийских исследований, Института Востоковедения Российской Академии Наук, с нами на связи. Татьяна Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Добрый.
Спасибо, что вы сегодня с нами.
Да.
Нам не терпится узнать подробности того, как в Индии проходят выборы, ваше мнение, что от них ожидать, что предлагают главные конкуренты, какую роль играет клан Ганди, опять же, в индийской политике, и кем станет Нарендра Моди, ну, помимо того, что он, скорее всего, станет снова премьер-министром, для индийской политики в исторической перспективе.
Ну, знаете, вы совершенно правильно поставили вопросы. Значит, 18-е всеобщие выборы, эти выборы по счету, в парламент, в Лок-Сабху и законодательное собрание штатов. Значит, выборы эти проходят в 7 этапов. Вы правильно сказали, что они должны быть завершены и объявлены результаты к 4 июня. Ну, что вам сказать, как оцениваются эти выборы вообще? Вот, например, министр иностранных дел Индии Джайшанкар вообще сказал, что эти выборы станут крупнейшим голосованием, которое когда-либо происходило в мире. Об этом свидетельствует что? 960 миллионов зарегистрированных избирателей, 15 миллионов сотрудников избирательных комиссий и 1,2 миллиона кабин для голосования. Что, как считает Джайшанкар, является свидетельством, так сказать, приверженности Индии прозрачности, эффективности и неприкосновенности демократического процесса. Это он говорит о том, что введение электронного голосования. Вот, понимаете, масштабы, которые, о которых мы можем говорить. Это масштабы огромные. Это действительно единственный в мире прецедент, когда в таком количестве участвуют избиратели. И, так сказать, там еще есть, конечно, разные более такие детали о том, что там 497 миллионов мужчин, 471 миллион женщин, 18 миллионов голосующих впервые там и так далее. Уже прошлые выборы были признаны самыми массовыми в истории человечества. А сейчас, наверное, эти выборы действительно рекорд побьют и прошлых выборов 2019 года.
То есть Индия свой собственный рекорд побьет, получается?
Да, ну, получается, да. Ну, вообще, участие около 60-70% избирателей. Причем включая и малообеспеченные, малограмотные массы, так называемые традиционные Индии. Понимаете, но вот что можно отметить. Понимаете, эти люди, несмотря на разницу в их социальном положении, уровне грамотности, интеллектуальном уровне и так далее, они голосуют осознанно. Об этом свидетельствует факт изменения результатов голосования от выборов к выборам и смена правительства. Понимаете? Значит, эти люди приходят на избирательные участки и голосуют совершенно осознанно и ответственно. Вот мне кажется, что это, конечно, своеобразная система демократическая, но это все-таки демократическая система формирования государственной власти.
Татьяна Львовна, а вот кто главный избиратель Бхаратия Джанатана партии, это вот правящая националистическая,
Джанатана партия, да? Да. Ну, это, понимаете, вообще партия такая, как бы это выразиться, коммуналистская партия. Она выступает за, так сказать, возрождение индуистских ценностей и традиций. И там за ликвидацию неграмотности, за удовлетворение социальных потребностей населения. Понимаете, Нарендра Моди, которого вы уже упоминали, он, между прочим, уже претендует на третий срок премьер-министром подряд. Понимаете, и за них, я думаю, что значительная часть, так сказать, и электората голосует именно за представителей этой партии. Традиционная Индия. Все-таки традиционная Индия – это большая сила. Понимаете? И эта традиционная Индия голосует. Ну, конечно, за них голосуют и, так сказать, более, так сказать, слои населения и более обеспеченные. И, в общем, те, кто связывает с этой партией перспективу, так сказать, быть близкими, то, что называется, у этой государственной власти.
А можно ли сказать...
Вы уже прямо упомянули правильно. Вообще, скорее всего, действительно, эта партия, так сказать, одержит верх. Ну, это прогнозы.
Можно ли сказать, что в Индии фактически двухпартийная система? Понятно, что там более 40 партий стоит вот за партией Моди, но тем не менее, вроде бы Индийский национальный конгресс и вот партия Моди. Или нет?
Я думаю, что это близко. Это уже приближается к тому, что в этой стране в большей или меньшей степени будет вот этот баланс между двумя этими политическими силами. Причем Мы говорим о том, что это коммуналистская партия моди, мы говорим о том, что связано с традиционными ценностями. Конгресс и тот альянс оппозиционный, в который сейчас входит Индийский национальный конгресс, он объединяет действительно вот по разным, примерно, в общем, несколько десятков региональных и общенациональных партий. И вот общенациональная партия – это Индийский национальный конгресс. Как мы с вами знаем, это старейшая политическая партия Индии, еще образованная в 1885 году. И надо сказать, что именно Конгресс привел, собственно говоря, Индию к независимости. И он управлял Индией в течение практически 30 лет.
Татьяна Львовна, кто будет голосовать за ныне находящийся в оппозиции Индийский национальный конгресс и ее лидера Рахула Ганди?
Ну, я думаю, что скорее будут голосовать за них, наверное, все-таки более секуляристская часть общества, понимаете? Часть общества, которая в меньшей степени связана с вот этими традиционными религиозными ценностями, которыми так гордится Бхаратия Джаната Партия. Все-таки это, может быть, можно сказать, что это более современные люди. Наверное, это и студенты, и, понимаете, интеллигенция в какой-то степени будет. Я думаю, что и бизнес. Но бизнес может и разделиться, потому что часть бизнеса может голосовать и за Бхаратия Джаната Партии, часть может голосовать и за альянс с Индийским национальным конгрессом. Ну, понимаете, действительно, это огромная страна, и в которой очень разные политические силы, политические группы, которые иногда могут даже какие-то неожиданные результаты дать, понимаете?
Ну вот насколько нам стоит ждать?
Огромные.
Насколько нам стоит ждать этих неожиданных результатов? И кто такой Рахул Ганди? Ну, в смысле, мы знаем, что он потомок и представитель политической династии.
Он потомок и представитель, да, и политической династии. Конечно, я думаю, что он пользуется, так сказать, и поддержкой какой-то части, так сказать, электората, той части, которая связана больше с, так сказать, с традициями Конгресса, Индийского национального конгресса, и связано с понятиями там, экономического развития, общественного благосостояния, реформы управления и так далее. Ну, мне трудно сказать. Ну, действительно, его поддерживает его мать, активные, так сказать, участвующие в политической деятельности. Понимаете, и поэтому я думаю, что молодое поколение все-таки, ну, относительно молодое, потому что этот Рахул Ганди уже тоже, это мы все говорим, что он молодой, политик и так далее, но он уже тоже не такой молодой, как могло бы показаться. Я думаю, что все-таки какая-то часть вот более современной элиты, так сказать, индийской, но они могут голосовать и за Рахула Ганди.
А скажите, пожалуйста, на каком этапе столь популярная династия, да, которая восходит, собственно говоря, к самому Ганди, потеряла свое влияние?
Неру,
простите, да, конечно.
Да. Еще раз спросите, повторите, пожалуйста.
На каком этапе столь влиятельный политический клан растерял уважение индийцев, коль скоро они отдают предпочтение, уже два раза отдали, и, скорее всего, дадут третий.
Да, ну, вы знаете что, я думаю, что это, конечно, один из факторов. Я думаю, что вот мы с вами говорили еще о Рахуле Ганди, но вообще все-таки в этой партии нет настоящего общенационального лидера. Все-таки в Индии люди голосуют за личности. Это очень интересная вообще система, так сказать, психологическая для индийца. Он приходит на избирательный участок, и, может быть, он далеко не всегда знает, что такое политическая партия, какая она. Но он видит имена, которые упомянуты в бюллетене. И вот этот фактор в Индии играет большую роль. Они голосуют за людей, понимаете? И часто они голосуют именно вот за тех лидеров, которые у них на слуху, которые принимают участие, так сказать, в предвыборной кампании там и так далее.
Татьяна,
я думаю, что вот этот персонифицированный фактор играет роль.
Татьяна Ивановна, скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с фальсификациями и обвинениями в фальсификациях между основными конкурентами? Ведь выборы очень большие, самые масштабные в мире, продолжительные, 44 дня как-никак. И, конечно же, не обойдется без того, что те или другие будут обвинять друг друга в подлоге, в какой-то попытке, значит, повлиять на результаты. И как с этим будут бороться? Есть ли вообще какие-то прецеденты в этой связи? Как это обычно вот в индийском?
Это, конечно, сложный вопрос. Это сложный вопрос, потому что при таких массовых выборах, при таком массовом избирателе, при таком количестве избирательных бюллетеней, которые, так сказать, печатаются, конечно, факторы, вот это, о которых говорите, я думаю, что они теоретически могут иметь место. Понимаете, потому что действительно провернуть вот такое масштабное мероприятие, как выборы с участием почти миллиарда населения, 960, как мы с вами уже говорим, 968 миллионов избирателей в списках, понимаете, конечно, здесь возможны и какие-то, так сказать, и провокационные вещи, возможны и, так сказать, ошибки, и возможны и сознательные ошибки, возможны и преступления, которые могут совершаться при подсчете голосов. К сожалению, понимаете, сказать об этом с определенностью трудно, но теоретически можно, так сказать, предвидеть, что какого-то рода злоупотребления все-таки будут иметь место при таком масштабном мероприятии.
Говорят, что, в общем, правящая партия прижала, скажу так, мягенько, конкурентов, отстраняли депутатов от заседаний за нарушение порядка, да, кого-то счета заморозили у Индийского национального конгресса, и нельзя было платить зарплату, там, вести агитацию и так далее. Одна глава партии, одной из партий находится под арестом и следствием. Вот как, это политические преследования, с вашей точки зрения? Или,
Я думаю, что если подготовку к выборам расценивать как, ну, создание, ну, как вам сказать, атмосферы для проведения выборов является политической атмосферой, то, наверное, это, конечно, связано, по-видимому, и с, так сказать, сознательными действиями, направленными на компрометацию, там, допустим, какого-то политического деятеля, вот из Дели этот Кеджривал, вокруг его фигуры вообще очень много разговоров и всего. Понимаете, конечно, индийская Бхартия Джаната партия, правящая партия, я думаю, что она использует какие-то свои каналы, свои мотивы для того, чтобы все-таки оказывать давление вот на эти оппозиционные партии и группы. Все-таки у нее влияние большое, и я думаю, что там и возможности большие. Так что, понимаете, предполагать, что тут все обойдется без каких-то давлений, нажимов, специальных мер и так далее, вряд ли можно. Я думаю, что каждая партия будет здесь пытаться применить свои какие-то методы для того, чтобы хоть получить какое-то количество мест в парламенте. Но еще раз, мы с вами видим, что, конечно, BJP, Бхартия Джаната партия сегодня, судя по прогнозам, так сказать, имеет серьезные шансы вновь еще на последующие 5 лет стать во главе этой страны. И Нарендра Моди, конечно, будет стараться этого добиваться.
Татьяна Львовна, как вы неоднократно сказали, мы уже упоминали об этом, действительно, социологические опросы показывают, что рейтинги Моди бьют рекорды. По некоторым данным, за него готовы проголосовать, оказывают поддержку его политики до 78% избирателей, проголосовать готовы
78,
более половины.
Вот,
вопрос мой вот в чем. У нас целая плеяда, да, сейчас лидеров, преимущественно на Востоке, это и Си Цзиньпин в Китае, и Реджеп Тайип Эрдоган в Турции, молодой принц Мухаммад бен Салман Саудовской Аравии,
Саудовская Аравия,
и так далее. Это все лидеры, которые пытаются каким-то образом оставить не просто свой след в истории, а изменить характер государственности тех стран, которые они возглавляют или будут возглавлять. Ну, там, тот же Мухаммад бен Салман. Скажите, пожалуйста, как себя в этом контексте видит и чувствует Нарендра Моди? Пытается ли он как-то поменять характер Индии политический и вообще как нации?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, думаю, что все-таки по возрасту Моди относится, ну, по крайней мере, не к молодому поколению лидеров.
73 года ему, да.
Понимаете, он относится... А?
73 года.
Ему, да, 73 года. Так что предположить, что он будет кардинально менять, так сказать, общую атмосферу, ну, вернее, предпринимать какие-то меры для того, чтобы, ну, омолодить, что ли, страну или придать ей какой-то новый стимул. Ну, мне кажется, что он будет скорее все-таки придерживаться тех традиционных понятий, представлений, которые характерны для Бхаратия Джаната партии. Понимаете, они будут стремиться к тому, чтобы решать экономические проблемы. Все-таки как премьер-министр он не может от этого отойти. Понимаете, политика политикой, но решение борьбы с бедностью и, так сказать, решение экономических проблем населения, все-таки это премьер-министра, наверное, так сказать, во главе угла должно стоять, понимаете?
Вот. Да, действительно, и как потом, голова исполнительной власти, Моди обязан заниматься и насущными вопросами.
Конечно,
ну, и не могу не спросить, опять же, у нас 2,5 минуты остаются, все-таки интересно, да, так или иначе. Вопрос преемника всегда встает во время очередных выборов, и когда есть подчеркнуто, значит, беспрекословный, бесспорный лидер, встает вопрос о том, кто же может подхватить знамя, да, в будущем. Есть ли в Индии такие политики? Или же пока еще нет?
Ну, мне, я пока, так сказать, не могу вам сказать. Вот у меня такого...
То есть пока еще рано об этом говорить?
Нет, пока еще рано. Но, конечно, Моди будет стараться, понимаете? Он будет и создавать, так сказать, условия для того, чтобы проблема безопасности решалась. Вот в частности, еще интересный момент, он поехал в период подготовки к выборам, он поехал в Джамму и Кашмир. Там, где известно, что это подавляющее мусульманское население, и ситуация в этом штате далека от, так сказать, стабильности. Видимо, он решил, что надо ему и попытаться оказать какое-то влияние на мусульманскую часть электората. И он обещал им миллионы долларов выдать на процесс экономического развития в Кашмире, и там туризма и так далее. Понимаете, для того, чтобы показать, чтобы убедить мусульманское большинство в Кашмире, что индуистское правительство в центре будет заботиться о них, будет уделять им внимание. Понимаете, и не будет к ним относиться как к гражданам второго сорта.
А вот насколько Моди оправдает их надежды? 30 секунд у нас остается.
Это посмотрим. Это мы посмотрим. Вернемся к этому разговору.
Хорошо.
Мудрый руководитель старается весы уравновешивать.
Более 200 миллионов мусульман, да, в Индии проживать, тоже нужно об этом сказать.
Да, понимаете.
Больше, чем в Пакистане население, кстати.
Общее, да.
Да, больше, чем в Пакистане. Это называется меньшинство. А это меньшинство больше, чем средняя мусульманская страна. Численности.
Так и есть.
Вы
так и есть.
Сказали. Больше Пакистана, конечно.
Татьяна Львовна Шаумян была у нас в эфире. Руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Татьяна Львовна, спасибо вам большое. Говорили мы про начавшиеся в Индии самые масштабные и продолжительные на планете выборы.
При том, кстати, что Джамму и Кашмир он особого статуса лишил Нарендра Моди после вторых выборов, если я правильно
Совершенно
помню.
Совершенно точно.
Спасибо большое, друзья. Турал Керимов, Алексей Осин.
Спасибо.
Сегодня разворот на восток осуществляли. Спасибо, что слушали.